Оставайтесь пока здесь. Скоро прибудет много наших людей, но посторонних не пропускайте. Даже в коридор». «Да, сэр». Ошеломленный происшествием, Коба забыл, что собирался домой. А на пороге номера 805 их ждал Сибая с преисполненной почтения к прибывшим. Как многие молодые полицейские, он мечтал в будущем сменить форму патрульного на штатский костюм детектива, а потому не прочь был произвести хорошее впечатление. Он передал им листок с именами, полученный прежде от охранника, доложил, что место преступления сохранено в неприкосновенном виде, если не считать краткого осмотра, проведенного им самим. «Отлично», — кивнул Эйнсли. «Оставайтесь здесь, а я вызову вам в помощь еще двоих. Пресса уже в отеле, очень скоро они начнут ломиться сюда. Ни один не должен прорваться на этаж. И никакой информации. Твердите им, что позже они получат ее у представителя службы по связям с общественностью. Никто не должен приближаться к двери номера без моего или инспектора Квинна разрешения. Инструкции ясны?»
«Да, сэр».
«Вот хорошо. Так, теперь посмотрим, что мы тут имеем». Стоило Сибаису открыть дверь 805 номера, Квинн в отвращении наморщил нос. «Стало быть, вот этого мне будет не хватать на пенсии». Эйнсли только помотал головой в ответ. Это и в самом деле тошнотворно. Запах смерти, прогорклая вонь, от которой никуда не деться на месте убийства, особенно если из открытых ран вытекло много крови. Оба детектива пометили в блокнотах время, когда вошли в номер. Теперь до самого окончания следствия им предстояло фиксировать на бумаге каждый свой шаг. Трудоемко, но крайне важно. Позднее в суде адвокаты не преминут поставить под сомнение их способность запоминать детали, не прибегая к записям. Но поначалу они просто застыли, пораженные чудовищной картиной. Две кровавые лужи, начавшие подпекаться по краям, два обезображенных, уже тронутых разложением трупа. Любой начинающий детектив из отдела убийств первым делом узнавал на практике, что как только жизнь покидает человеческое тело, его распад происходит поразительно быстро. Стоит сердцу перестать разгонять кровь по жилам, как мириады микробов обращают плоть в тлен. Эйнсли хорошо помнил, как один судебный медик со стажем в запале кричал: «Мусор! Вот что такое труп! И покуда мы в нем порылись и узнали, что нужно, следует как можно быстрее от него избавиться. Сжигать останки — это оптимально. Кому захочется развеять прах по ветру, Бога ради, никаких возражений. А вот гробы, могилы, кладбище — чистое варварство. Земле можно найти куда лучшее применение». 805 номер был вдобавок основательно разгромлен. Стулья перевернуты, постельные принадлежности скручены жгутом, одежда убитых разбросана по всей комнате. Радиоприемник на подоконнике продолжал грохотать. «Когда вы вошли сюда в первый раз, передавали то же самое?» — спросил Квинн, обернувшись к Сибаису.
«Да, и охранник из отеля говорит, что слышал эту музыку. Сдается мне, это станция «Жара 105».
«Спасибо». Кивнул Квинн, черкнув в блокноте. «Сын обожает эту муть, а я не переношу». Эйнсли в этот момент уже настукивал кончиком пальца по кнопкам мобильного телефона. За трубку аппарата в номере 805 нельзя было браться, пока не сняли отпечатки пальцев. Первым делом он связался с группой экспертов-криминалистов. Одним из штатских подразделений управления полиции Майами, чьи сотрудники работали по контракту. На них должна лечь техническая часть осмотра места преступления. Они сфотографируют здесь все, вплоть до мельчайших улик, которые неопытный глаз даже не заметит. Снимут отпечатки пальцев, соберут кровь на анализы и все прочее, что может понадобиться сыщикам. Важнее всего было сохранить место преступления в неизменном виде до прибытия криминалистов. Один случайный человек, оказавшийся здесь, мог уничтожить важную улику, и конец. Преступление не раскрыто, убийца разгуливает на свободе. Случалось, что такими профанами оказывались высокие полицейские чины, которые вообще любят выезжать на убийства, движимые любопытством чистейшей воды. Поэтому уже давно действовало правило, что только ведущий следователь из отдела по расследованию убийств распоряжается на месте преступления, пусть он и самого младшего чина в полицейской табели о рангах. Затем Эйнсли позвонил с докладом своему начальнику лейтенанту Ньюболду, который был уже в пути, чтобы лично присутствовать при начале расследования. Сделал запрос в прокуратуру штата, чтобы выслали своего представителя, убедительно попросил пресс-службу взять на себя журналистов, осадивших отель. Как только криминалистическая экспертиза закончит работать с трупами, Эйнсли отдаст их медику. Чем раньше он осмотрит тела, тем лучше для следствия. Потом трупы отвезут в окружной морг, произведут вскрытие, при котором будет присутствовать Бернард Квин. Пока Эйнсли был занят телефонными звонками, Квин натянул на правую руку резиновую перчатку и осторожно выдернул вилку из розетки, отключив гремевшее радио. Затем он принялся за методичный осмотр жертв преступления. Характер ран, одежда, содержимое карманов, предметы, лежащие рядом с трупами — все наблюдения аккуратно заносились в блокнот. Отметил он и несколько дорогих на вид ювелирных украшений, сложенных на столике у кровати. Следующее открытие заставило его вскрикнуть. «Ты только посмотри на это!» Эйнсли поспешил откликнуться на зов и тоже увидел, что позади трупов, невидимые поначалу, были сложены рядком четыре дохлые кошки. Непостижимая дикость. Некоторое время сыщики в изумлении разглядывали жалкие тушки. «Этим нам хотели что-то сказать», — заметил Эйнсли после тягостной паузы. «Есть предположение, что именно». «Вот так сразу?» «Нет», — в задумчивости ответил Квин. «Видно, придется поломать голову». Потом месяцами почти все в их отделе ломали над этим головы. Выдвигались версии, порой весьма замысловатые, но по всестороннем рассмотрении все они отвергались как неправдоподобные. Только много позже стало очевидно, что на месте убийства Фростов присутствовала еще одна все проясняющая улика, находившаяся в нескольких сантиметрах от несчастных мурок. Теперь же Квин склонился, чтобы поближе рассмотреть грубо отсеченные от тел куски плоти. Всего через несколько мгновений он шумно сглотнул. Эйнсли бросил на него встревоженный взгляд. «Что с тобой?» «Сейчас». Только и сумел выдавить из себя Квин, метнувшись к двери. Полминуты спустя завтрак, с аппетитом съеденный Квином около часа назад, оказался в унитазе. Прополоскав рот и хорошенько умывшись, он вернулся к работе. «Давненько со мной этого не приключалось», — сказал он с виноватым видом. Эйнсли только кивнул. Квин мог не извиняться. Время от времени подобные казусы происходили с каждым из них, и никто не считал это слабостью. Действительно непростительным было бы сблевать прямо на месте преступления, сделав вещественные доказательства непригодными для экспертизы. Донесшиеся из коридора громкие голоса возвестили о прибытии криминалистов. Первым вошел старший группы Хулио Верона, за ним — эксперт первого ранга Сильвия Олден. Верона, приземистый лысоватый крепыш, с порога принялся изучать обстановку острыми темными глазками. Олден, молоденькая длинноногая блондинка, была специалистом по дактилоскопии и имела при себе черный чемоданчик размером чуть больше обычного дипломата. Некоторое время все молчали. Потом Верона помотал головой и сказал со вздохом. «У меня двое внучат. Сегодня утром за завтраком мы смотрели телевизор. Как раз показывали сюжет, как пара школьников убила дружка своей матери. И говорю малышам: вам от нас достанется в наследство совсем обезумевший мир. И тут как раз звонок, и теперь вот этот ужас. Он жестом указал на обезображенные трупы. Все страшнее день ото дня, да? Этот мир всегда был невеселым местом, Хулио.